Здравствуйте, сегодня понедельник, 3 октября, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украина ответила на аннексию своих оккупированных территорий освобождением города Лиман в Донецкой области. Скажутся ли итоги выборов в Латвии на отношение этого государства к войне в Украине? Российские чиновники продолжают оправдываться за перегибы при проведении так называемой частичной мобилизации. Также сегодня.
Когда возникает желание пойти на фронт из-за того, что дома просто жене чего-то не хватает, и она его эмоционально подпиливает, ну, уважаемые наши женщины, любимые наши женщины, любите своих мужчин.
Мэр Воркуты считает, что многие из тех, кто записался добровольцами на фронт в Украине, делают это, потому что их пилят жены. Много подписчиков телеграм-канала «Время свободы» живо откликнулось на заданный мною вопрос в пятницу, является ли формальное оформление Москвой аннексии оккупированных территорий Украины ключевым событием нынешней войны. Большинство ответивших написали, что особого значения это событие не имеет. По мнению других, это кульминация нынешнего конфликта, после которого может последовать либо ядерная война, либо падение путинского режима в результате его полного поражения. В любом случае, практически все сходятся в том, что все будет решаться на поле боя. Собственно, так считают и в Киеве. Об этом говорит украинский политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Есть уже политико-дипломатический алгоритм реагирования, уже известный по Крыму. Причем сейчас это как бы начали задействовать уже даже заранее, еще даже до проведения так называемых фейковых референдумов. Уже и многие международные организации, и целый ряд стран на разном уровне заявили о том, что не будут признавать эти фейковые референдумы. Ну, естественно, это означает, что не будут признавать и сам факт аннексии. Это, кстати, прекрасно понимают в самой России. Делают на это поправку, говорят, что, мол, да, Запад не признает и так далее. Поэтому есть вот такой вот традиционный алгоритм непризнания и предупреждения о том, что ничего этого не будет признано. Вторая часть этого алгоритма – это санкции. Санкции всем участникам фейковых алгоритмов и всем, кто причастен будет к аннексии этих территорий, они попадают под санкции персональные, плюс новые пакеты экономических и политических санкций. Уже вот Евросоюз анонсировал 8-й пакет санкций. Некоторые страны уже начали как бы тоже вводить, начали с персональных санкций. Ну вот сейчас как бы это станет поводом для очередного санкционного ответа. Но Украина, в отличие от 2014 года, реагирует уже более жестко и реагирует, на мой взгляд, наиболее эффективным путем. Военный. Наш ответ на пропагандистский спектакль в Москве уже сейчас – это продолжение освобождения оккупированных территорий. Тем самым Украина демонстрирует и Москве, и международному сообществу, что для нас не имеет никакого значения то, что делается в Москве. Мы освобождаем и будем освобождать оккупированные территории далее. И думаю, что будут готовиться и к дальнейшим действиям. В частности, думаю, что будут в закрытом режиме рассматриваться сценарии реагирования на возможное применение России ядерного оружия, тактического ядерного оружия. Это пока такая, я бы сказал, мера предварительной подготовки. Я думаю, что как минимум в ближайшие месяцы, на мой взгляд, как минимум в ближайшие полгода, это пока не актуально. Путин будет пытаться добиться своих задач военным путем. Для этого проводится мобилизация. Я имею в виду свои задачи в Украине, но против Запада гибридным путем. Но мы уже готовимся, и я думаю, что будем в этом плане координировать свои действия с западными партнерами. В частности, я думаю, что тоже один из возможных и вероятных ответов на вот все нынешние действия – это увеличение поставок оружия Украине. и для того, чтобы показать, что Запад будет поддерживать усилия Украины по освобождению оккупированных территорий. Во-вторых, я думаю, что по отдельным видам вооружения будут сигналы, что в случае необходимости это может быть использование и для ответа России на возможное использование тактического ядерного оружия. Дело в том, что главное политическое последствие, которое сейчас происходит в Москве, война станет бескомпромиссной. Исчезают последние шансы, последние варианты для каких-то мирных переговоров, мирному урегулированию военного конфликта в Украине, между Россией и Украиной. Все, остается один путь решения вопроса, военный. Да, теоретически возможен вариант, ну, при тех или иных обстоятельствах, если война затянется надолго, если Путин воздержится от каких-то крайних действий, соответственно, как и мы, потому что ответ на крайние действия Путина с нашей стороны тоже будет тотальная война против России на ее территории. Это вот так, к слову. Но если война затянется, ну, теоретически возможно, как бы, замораживание конфликта, полное, частичное, оформленное в виде какого-то соглашения прекращения огня или нет. Пока это тоже вариант маловероятный, но теоретически это возможно. Но ни о каком мирном урегулировании не может идти речь, потому что все, исчезает последний предмет, последняя даже чисто теоретическая основа для какого-либо компромисса.
Это был украинский политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Собственно, вооруженные силы Украины уже ответили на аннексию, взяв под свой полный контроль город Лиман в Донецкой области. Это произошло уже на следующий день после подписания в Кремле договора о вхождении так называемой Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Это несомненный успех, отмечает украинский военный эксперт Михаил Жирохов, хотя украинским войскам не удалось, это стоит отметить, полностью разгромить российскую группировку в Лимане. Большая ее часть сумела выйти из окружения. Ранее поступали сообщения о том, что украинские войска Лиман блокировали полностью. Ну, давайте послушаем Михаила Жирохова.
Тактика действий ВСУ еще со времен Харьковской кампании, она подразумевает мобильные группы на легкой бронетехнике, на джипах, которые выдвигаются, наносят огневое поражение и уходят. Вот именно это на данный момент имеют в виду россияне, когда говорят, что не дают обустроить линию фронта. Постоянные обстрелы, постоянные налеты таких диверсионных групп, они не дают возможности. Плюс там уже с географией все очень тяжело, закрепляться им приходится в лесополосах, а это совсем другое, чем в населенных пунктах. По моим данным, количество обменного фонда возросло незначительно. То есть под покровом ночи россиянам все-таки большей части удалось уйти. Дробышева держали луганские мобилизованные, которые не имели никакой особой мотивации, которые побежали, а за ними уже и посыпалась вся оборона лиманского направления. Точно такую же ситуацию мы видели на Харьковщине. Полуокружение было, и ну, невозможно, там несколько полевых дорог, их невозможно перекрыть очень плотно, чтобы не смогла проезжать техника. Поэтому, когда говорили о котле, это было понятие о оперативном полуокружении. Удары Хаймарсов, удары за линией фронта, они сильно подорвали количество боекомплекта, то есть его нужно плечо подвоза больше. Во-вторых, износ стволов. Износ стволов очень большой. Россияне планировали, что война закончится очень быстро, поэтому никто не задумывался о том, насколько износ стволов будет важен. И сейчас подошел как раз этот период. Плюс надо понимать, что российское командование сейчас ждет подкрепления, ждет каких-то движений стратегического плана, поэтому, думаю, может быть, какую-то часть артиллерийских и огневых возможностей они придерживают. Кроме пополнения живой силой, они ждут пополнения техникой. Сейчас массово снимают хранение и артиллерию, и бронетехнику, однако это все на Дальнем Востоке. И за Уралом нужно время для того, чтобы эту технику привести в рабочее состояние, и нужно время, чтобы перебросить ее на Украину.
Мнение украинского военного эксперта Михаила Жирохова. Выборы в Европе, которые проходят в последние недели в разных странах, привлекают особое внимание, потому что их результаты могут много сказать о том, пошатнуло ли ухудшение экономической ситуации в Европе, связанное прежде всего с резким ростом цен на газ и электричество, решимость европейских стран продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Парламентские выборы, прошедшие в Латвии, принесли сенсацию. В Сейм не прошла партия «Согласие», в течение трех созывов, фактически имевшая монополию на голоса русскоязычных в Латвии и формировавшая самую многочисленную парламентскую фракцию. Единственной так называемой русской партией, преодолевшей 5-процентный барьер, стала популистская «Стабильность», основанная в январе прошлого года радикальным антиваксером Алексеем Росликовым. Еще один сюрприз этих выборов – возвращение так называемых олигархов, от которых, казалось, латвийская политика избавилась навсегда. Как полагает политический обозреватель портала «Делфи» Данута Дембовска, это связано с тем, что, поддерживая Украину, жители Латвии вынуждены задумываться и о том, какую цену, экономическую, разумеется, прежде всего, они должны за это заплатить.
Главный итог этих выборов в том, что те партии, которые, ну, скажем, представляют интересы, скажем, бизнеса в какой-то степени, которые назывались здесь олигархическими, может быть, потому что во главе их были люди, которые были такими бизнесменами и от политики, и от бизнеса самого, они, скажем так, возвращаются в Сейм. И они получат достаточно большое представительство. То, что согласие получит значительно меньше, чем оно получало все предыдущие годы, это было понятно. Первая причина – это то, что потеря власти в Рижской думе еще фактически получается 3 года назад. Вторым, конечно, большим испытанием для согласия стали, скажем так, ситуация с военным вторжением в Украину, потому что согласие четко обозначило свою позицию осуждения России. Это, наверное, не понравилось какой-то части избирателей, поскольку все-таки многие русскоязычные в Латвии, ну, достаточно пророссийски настроены. Возможно, они потом поменяли свою позицию, но все равно они были в смятении, шоке. Для кого-то кто-то воспринял это, ну, скажем так, предательство интереса. Проблема еще и, наверное, в том, что латвийское русскоязычное общество, оно достаточно неоднородно. Понятно, что на протяжении практически 20-30 лет существовали политические партии, четко ориентированные на русскоязычную аудиторию, но между тем жизнь не стоит на месте. Русскоязычная аудитория, она тоже менялась. Внутри себя она достаточно сегментирована. Во-первых, это люди разных поколений. Чем больше времени проходит после, скажем так, распада Советского Союза, тем эта поколенческая разница чувствуется все острее. Люди эти разнятся по образованию, по уровню доходов. Мы живем все-таки уже в буржуазном обществе и так далее. То есть русский язык, как бы ощущение того, что ущемляются, может быть, какие-то права и так далее, оно, безусловно, связывает, но это не единственное, что связывает людей в обществе. В принципе, есть другие характеристики. В ситуации, когда ослабел лидер, за который проголосовали, согласие было правящей партии в Риге, Нил Ушаков олицетворял некий успех, то есть это была такая история успеха натурализованного гражданина Латвии, молодого, владеющего латышским, английским языком, принятого во власти, и вокруг, скажем так, этой фигуры существовал определенный тоже такой консенсус русскоязычного населения, которое придерживалось достаточно различных взглядов. Сейчас, когда история успеха закончилась, естественно, началось внутреннее брожение, что, естественно, военное вторжение России в Украину, оно эту ситуацию усугубило, потому что кроме той разницы, о которой мы говорим, там, возрастной, поколенческой, образовательной, уровня доходов, добавилось и на самом деле разное отношение к геополитике. То есть ситуация возник вот этот такой плюрализм мнений, если можно выразиться, и у Саскани появились конкуренты. Граждане в этот раз голосовали за очень многие партии. За Русский Союз Латвии, не получивший представительства, но придерживающийся чуть более радикальной позиции. За партию Шлессерса, думая, что, ну, Шлессерс бизнесмен, он там что-то порешает. За суверенную власть Юлии Степаненко, за Росликова, который стал главной сенсацией выборов. Я думаю, были и те, кто голосовал за Союз зеленых крестьян, потому что Лембергс достаточно популярен в русскоязычной среде. Возможно, и за объединенный список. Молодежь какая-то более такая, может быть, проевропейски настроенная, такая более прозападная, вот, голосовала за прогрессив. В этом смысле монополия, ну, почти монопольная, преимущественное положение согласия на этом, скажем так, в этом электоральном сегменте закончился, но, скажем так, сенсацией стал не просто низкий результат согласия того, что они не взяли 5-процентный барьер. То есть этого действительно мы не ожидали, скажем так, что все настолько как бы сложно стало.
Предварительные итоги парламентских выборов в Латвии комментировала политический обозреватель портала «Делфи» Данута Дембовска. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Но в России особой эйфории по поводу аннексии украинских территорий не наблюдается. Сети полны фотографий зевающих, скучающих и удрученных российских политиков, присутствовавших на церемонии в Кремле в пятницу. Не получилось и особо радостного митинга на Красной площади, после которого у мусорных урн были свалены российские флаги. Такие фотографии тоже разошлись по сети. Владимир Путин, который через несколько дней, в день годовщины убийства Анны Политковский отметит 70-летие, пытался завести толпу, но получилось у него как-то неубедительно.
Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Красной площади. Трехкратным «Ура!» Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три! Ура! Ура! Ура!
Это был фрагмент выступления Владимира Путина на митинге на Красной площади в Москве в пятницу. На фоне такого вялого российского президента всем запомнился актер и режиссер Иван Охлобыстин. Он с энтузиазмом призывал идти на войну с Западом. И вот что он прокричал в микрофон.
Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами. Бойся, мы идем. Гойда!
Темперамент выступления Ивана Охлобыстина мне, например, очень напомнил темперамент, с которым идти на войну призывал в своих речах Адольф Гитлер. Вот послушайте этот фрагмент и сравните. Перевода, мне кажется, здесь не надо.
Meine Arbeit für richtig hält. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Не лишний будет вспомнить, что Иван Охлобыстин был православным священником, говорил он, как вы слышали, и о вере. А пока отовсюду приходит сообщение о том, как военкоматы в рамках мобилизации вызывают умерших, граждан других стран, больных шизофренией, парализованных, о том, как в холодное время мобилизованных высаживают в открытом поле и предлагают самим найти способ согреться. Другой актер и защитник христианской веры, депутат Государственной Думы, народный артист России Дмитрий Певцов обещает на встрече с призванными в армию, что икона Конками они будут обеспечены. Те, правда, сидят с кислыми лицами.
И наши родные, вас после, очевидно, сборов будут встречать те, кто там уже находится с начала операции, те, кто имеет опыт. У тех, кто там воюет, сейчас у всех есть иконки, есть молитвенники. Там есть капелланы, то есть фронтовые батюшки. С Божьей помощью мы обязательно победим. С нами Бог. Потому что мы воюем за то, чтобы оставаться людьми, за то, чтобы семья – это была мама, папа и дети, а не дядя-дядя и какой-то там непонятно кто. Против нас воюются силы зла, воюют. Это силы тьмы, сатанинские силы. И не надо относиться к этому как к каким-то сказкам.
Это фрагмент выступления перед резервистами народного артиста России, депутата Государственной Думы Дмитрия Певцова. А официальные лица в России, видимо, чувствуя острое общественное недовольство мобилизацией, продолжают оправдываться за ее перегибы. Репортаж в «Вестях», посвященный боевой переподготовке резервистов, в основном состоял из заверений министра обороны Сергея Шойгу о том, что студенты высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, мобилизации не подлежат. Шойгу, правда, дальше Московской области с проверкой не поехал. А губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вообще уволил за перегибы краевого военкома. И вот как он это объяснил.
За 10 дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков, и из них порядка половины мы вернули домой, как несоответствующие критериям отбора для поступления на военную службу. Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент.
Говорил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Соединенные Штаты заявили, что намерены выдавать так называемые гуманитарные визы для тех, кто уехал из России, опасаясь мобилизации, однако каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Похожей позиции придерживается и Германия, хотя, к примеру, страны Балтии и Финляндия свои границы для тех, кто пытается уехать, фактически закрыли. Американский общественный активист Александр Гольдфорд приветствует решение Вашингтона, но считает, что оно должно быть проработано более глубоко.
Для того, чтобы это работало, нужна еще инфраструктура. Дело в том, что большинство тех, кто бегут от мобилизации, вообще бегут из России. Они находятся в третьих странах, таких как Грузия, балтийские страны, там, Казахстан, Монголия. И для того, чтобы их принимать, необходима инфраструктура на местах, чтобы можно было оказывать этим людям содействие, чтобы они могли подавать эти заявления в американские консульства. Как это было во времена советской власти, если кто помнит, я еще помню, что когда выезжали люди из Советского Союза, была договоренность с Италией, и в Италии были огромные сообщества убежавших из России без документов, в принципе. Там были какие-то такие бумажки, в большинстве случаев это были евреи, но были и не евреи, и были договоренности. В Италии действовали такие организации, как ХИАС или Толстовский фонд, которые помогали этим людям, помогали им заполнять заявления в посольство, оказывали материальную поддержку со съемом жилья до получения американской визы и так далее. Но для всего этого нужны были договоренности на государственном уровне с правительством Италии, естественно. США и Германия приветствуют предоставление гуманитарных виз и убежища таким людям, а страны, граничащие с Россией, боятся такого наплыва, потому что они не видят, не знают, что они с ним будут делать. Сейчас речь идет уже на сотни тысяч, видимо. На это нужно обратить внимание. Нужны структуры, нужна инфраструктура, нужны деньги. Как это было в свое время, когда любой убежавший из Советского Союза, включая артистов балета, которые прямо в зале спрыгивали со сцены и просили убежища, все были как-то пристроены на некоторое время, и потом им давали иммигрантские визы. И технически это все можно, нужно просто возродить эти условия. Что касается вот этих стран Финляндии, Балтии и всего прочего, то это, конечно, безобразие, что они делают, потому что я вот сейчас помню, был такой литовский моряк по имени Симас Кудирка, который в 70-м году перепрыгнул на борт корабля американской береговой охраны, и его американский капитан выдал обратно на российское судно торговое, его посадили, и был грандиозный скандал. Я помню, как Сергей Адамович Ковалев добивался освобождения этого литовского беженца. И вот сейчас я просто могу посоветовать балтийским странам посмотреть на это дело и посмотреть, что значит принципиальное поведение. Еще можно сказать, что это не чисто гуманитарная ситуация. Это, безусловно, удар по режиму. То есть принятие таких беженцев и не только от призыва, но и вообще любых граждан Российской Федерации, не тех, которые просят туристские визы для там шопинг-туров в Париж, а тех, которые хотят уехать по политическим причинам, просто из-за несогласия с этой войной, должны, безусловно, по всем международным законам рассматриваться как беженцы, потому что возвращение назад людям, задекларировавшим свое несогласие с политикой Путина, чревато преследованием, и поэтому они по конвенции о беженцах должны считаться беженцами, и все страны не просто должны, а обязаны оказывать им содействие в соответствии с подписанными ими международными конвенциями.
Это был американский общественный активист Александр Гольдфарб. Ну а больше всех меня удивил мэр Воркуты Ярослав Шапошников, который объяснил мотивацию, как минимум, как он говорит, десятой части тех, кто стремится на войну в Украине и записывается добровольцем, и винит мэр в этом их жен, высказывая свою мужскую солидарность.
Где-то 10% от тех добровольцев, которые идут именно добровольцами, я не побоюсь этого слова, на фронт, они идут из-за того, что просто их жены, наверное, как бы мягко сказать, привыкли к хорошей жизни. Вот общаюсь с человеком, не пьющим, работает на серьезном предприятии, не буду говорить, какое основное предприятие у нас одно, работает, содержит 2 детей, жене, говорит, вот мы с ним разговариваем, говорит, жене, говорит, все что-то не хватает, вот все, говорит, ты мало дома находишься, и так далее, и так далее. И она пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин. Если ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт. Представьте себе, у вас мужья, кто-то с вредными привычками, но они свои родные. И как вы будете создавать им тыл, так они и будут себя чувствовать, так как у них такие желания у них и будут возникать. И когда возникает желание пойти на фронт из-за того, что дома просто жене чего-то не хватает, и она его эмоционально подпиливает, ну, уважаемые наши женщины, любимые наши женщины, любите своих мужчин.
Говорил мэр Воркуты Ярослав Шапошников, я абсолютно с ним солидарен, и потому очень надеюсь, что не найдется все-таки какого-нибудь дотошного чиновника, который увидит в словах Шапошникова прямую рекомендацию женщинам, как сократить как минимум на 10% число добровольцев, желающих воевать. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».